Через несколько дней Гарик собрал в своем офисе политбюро авторитетов Ричпортовской ОПГ. Офис располагался в красивом двухэтажном флигеле рядом с портом. Лучина, Кощей, братья Корниловы, Биток, Степашка с Макеем, а также бригадиры из молодых, Водолаз, Дубровский и сержант пришли за 10 минут до начала совещания и курили во дворе, ежась под осенним ветерком, тянущим с Дона. Все были прикинуты, как и положено нормальным пацанам. Короткие куртки, джинсы или широкие штаны, блестящие ботинки. Даже Степашка с Макеем следовали бандитской моде, хотя она была им явно не по возрасту. В молодежных нарядах седоголовые ветераны выглядели довольно комично. Впрочем, сегодня предметом шуток был огромный фингал под глазом у Степашки, выпирающий из бледной щеки, как какая-нибудь гора Фудзияма.
«Из-за тёлки рубился, что ли?» — усмехнулся Биток. «Ну ты, дед, даёшь!»
Все остальные ржали. Ветераны отмалчивались. Им было не до смеха. Степашка почти не видел левым глазом. А туго перемотанный бинтом вокруг туловища Макей морщился при каждом резком движении. Ровно в 10 они зашли в здание, поднялись в просторную светлую комнату на втором этаже. Привычно расселись за овальным дубовым столом. Все вроде было как всегда, только одно новшество обратило на себя внимание. И на входе, и в приемной, и в кабинете дежурили незнакомые охранники. Подтянутые крепкие парни в строгих черных костюмах с микрофонами в ушах.
«Жилы тянуть не буду, говорю сразу по делу», — Гарик уселся на свое место.
В глубокое кожаное кресло во главе стола.
«Времена для организации наступили темные. Ричпорт еще как-то держится, благодаря моим усилиям. А в остальном городе беспредел и война. На понятия начхать, территорию блюсти никто не хочет. Каждая мелкая сявка изобретает свои законы. У нас, повторяю, еще куда ни шло. Но и здесь раскачка идет. Я так считаю».
Гарик сделал значительную паузу, посмотрел на Макея.
«Меня организация поставила рулить на общее благо. Было дело, никто не возражал. Хорошо, раз я старше, раз у меня власть, то можно и потребовать с меня, если что. Я не против, я только за. Теперь скажите, пацаны, я какой-нибудь косяк упорол? Кинул кого-нибудь? Крысячил? Вам жить не давал? За дело общее не болел? Я заслужил, чтобы об меня вытирали ноги?»
В комнате сгустилась тишина. Все оторопели. Участники сходки переглядывались и пожимали плечами. Даже молодые бригадиры, которых впервые позвали на совещание такого уровня и которым, в принципе, все было по барабану, даже они изобразили на лицах священный ужас. В общем, никто ничего не понимал, но всем было ясно, что тут притаилась какая-то крупная лажа.
«Да ты че, Гарик?» — подал голос Кощей. «Ты нормальный пахан, мы все за тебя горой, ты же в курсах». «Нет, я как раз не в курсах», — строго, почти враждебно объявил Гарик. «Ты, Кощей, можешь хоть песнями меня хвалить, хоть стихами шпарить. А когда доходит до дела, мне самому приходится разгребаться, как будто Ричпортовский в городе только я один. А вы все по боку».
Гарик достал из кармана сигарету. Биток тут же резво подскочил к нему с зажигалкой, но шеф отвернулся и прикурил сам.
«Было дело с наездом в Нахичеване», — напомнил он. «Макея со Степашкой отмудохали какие-то пионеры. Я еле отмахался в одиночку, хотя и мне в грудь засадили из травматика. Вскоре та же история, только хуже. Теперь в трех сестрах непонятки. Опять отморозки с ножиками, и опять мне приходится рубиться одному, будто я вообще откуда-то из Тулы приехал».
Пацаны зашевелились. История эта получила в городе широкую известность, причем все рассказывали одинаково. Братва Басова спокойно отдыхала в стриптиз-баре, как положено, знакомилась с тёлками. Вдруг на них налетел пьяный Гарик. Орал, что он король Тиходонска. Отоварил колотуху бутылкой по колгану. Распорол руку Лёлику. Достал волыну, начал палить куда ни попадя и рикошетом прострелил ногу Болику. Пацаны Басова недовольны, требуют стрелку для серьезного разбора. Знали и то, что Гарик ходил к аскету, но о содержании их беседы никто не знал. Однако обозначить эти знания при пахане никто не рисковал. Напротив, братва изобразила возмущение.
«Какие отморозки? Кто? Обзови, кто это был!» «Неважно», — отрезал Гарик. «Кто был, с теми я сам разобрался. Теперь хочу разобраться с пристижью своей. Макей, Степашка, о вас речь». Прошлый раз вы хоть сопли об асфальт размазали? В этот раз нажрались на посту. Самовольно самоху отпустили. Меня бросили. Нафига мне такая охрана?»
Макей и Степашка переглянулись. «Гарик, а об чем речь? Ты же сам от нас свалил. Ни за что морды начистил, запрыгнул в какой-то «Жигуль» и укатил неизвестно куда.
А что мне, стоять с вами двумя бухарями у ментовки, всем на посмешище?» — прорычал Гарик.
Он встал, наклонился, упершись кулаками в стол, навис над подчиненными, как гранитный утес, обвел каждого свинцовым взглядом.
«Время наступило другое, новое. А вы все по-старому работаете», — после многозначительной паузы продолжил он. «Дисциплины вообще нихуя нет. Зато много дури. Я видел это и раньше, но молчал. Теперь молчалово закончилось. Посмотрите, как каскет работает. Без году неделя в Тиходонске, а уже полгорода подмял. Потому что современными методами. И этому учиться не стыдно. Видели, каких я молодцов набрал? Это и есть современность. А распиздяи нам не нужны. Самоху я уже выгнал. У меня теперь другой водила. Видели в приемной. Степашку и Макея тоже предлагаю гнать из организации. Пусть гуляют, стоят, лежат, бухают. Это их дело».
Он еще раз окинул взглядом сходку и сел на место.
«Возражения есть?»
Ричпортовские молчали, словно оглушенные. Насчет возражений Гарик спросил чисто формально. Возражать в организации не принято. Как он решил, так и будет. Один миг, и вот Макей со Степашкой оказались отгорожены от остальных невидимой чертой. Их теперь здесь как бы и нет. Хотя все это было не по правилам. Без серьезной причины на улицу никогда никого не выкидывали. И старикам находили работу. На телефоне дежурить или сидеть на лавочке у подъезда и дожидаться объекта. Или диспетчером.
«Нет возражений», — подвел итог Гарик. «Ну и хорошо».
«Не, пацаны, как же так?» — неуверенно проговорил Макей. — Что мы такого сделали? Ну, выпили по 100 грамм. Так разве за это выгоняют? За что на нас так обозлились?
— Да я на тебя не злюсь, — объявил Гарик спокойно. — Просто перестраиваться надо на новый лад. Без обид, Макей.
Молчание. Кощей и Лучина сосредоточенно рассматривали паркет. Остальные тоже смотрели в сторону, но всем явно не нравилось происходящее.
— Ни хрена себе, без обид.
Степашка, скрипнув зубами, пошел к выходу. Следом за ним с потерянным видом вышел Макей. Гарик выдержал паузу и сказал.
«Вот и ладно. Если по чесноку, так им самим надо было свалить, без моих напоминаний».
Подумав, он добавил.
«Старый и больной волк подыхает вдали от стаи. Я так думаю, пацаны».
Корнилов-младший, приподняв бровь, спросил. «Это ты у каскета научился?» Гарик бросил быстрый взгляд, натянуто засмеялся и сказал.
«Я сам кого хочешь научу».
Через неделю после изгнания ветеранов Гарик обвинил обоих братьев Корниловых в присвоении части общаковых денег. Суд был скорым. Корниловым тоже было предложено покинуть ряды ричпортовских. Братья уйти по-мирному не захотели, и в дело вступила молодая поросль, Дубровский, водолаз и сержант со своими бойцами. Когда на стрелке у Цыганского озера младшему Корнилову пробили битый череп, старший сам отказался от всяких претензий, и оба уехали из города. Вскоре куда-то исчез Лучина. В порту говорили, будто он отправился в Казань к родственникам. Хотя ни о каких своих родственниках Лучина никогда не распространялся. Ему даже по телефону никто не звонил, кроме своих же ричпортовских пацанов. Тем временем Гарик активно набирал в команду молодых бойцов, а Дубровского и водолаза поставил своими заместителями. И теперь они командовали остальными бригадирами. На легальную часть работы пришли подтянутые секьюрити с лицензиями на оружие. Из старой гвардии остался один Кощей, который быстро утратил всякое влияние и даже на попойку по случаю дня рождения Гарика зван не был, чтобы не болтал с пьяну лишнего. Несколько недель прошли в томительном ожидании. Поздняя осень полностью вступила в свои права. Почти вся листва пожелтела и облетела, часто шли дожди. По унылому серому небу плыли безрадостные темные облака. Гарик томился, ломал себе голову. Получится, не получится. Наконец каскет дал отмашку. «Езжай, там тебя ждут. Только смотри, все от тебя зависит». Всю дорогу до Москвы Гарик не выходил из купе. Валялся, ел и пил то, что приносили из вагона ресторана. Дремал и смотрел на айпэде ужастики.
iPad он купил после визита к Каскету, точно такой же, как у его секретарши. Только не белый, а черный. Хотя работать на нем еще не научился, только кинуху включать. Самолетом всего полтора часа, взлетели, пообедали, приземлились. Трястись в поезде Гарику было не в кайф, даже в вагоне СВ. Но с пушкой в самолет не пустят, а без пушки стрёмно. Кто знает, как там все обернется. Может, вообще Каскет его на убой отправил. Когда глаза уставали от экрана, он смотрел в окно на пробегающие мимо деревья и столбы. Потом на огоньки фонарей в темноте. Впервые за долгое время Гарик Ричпортовский остался наедине с собой. Обычно всегда кто-то рядом трется. Охрана, пристиж или Алевтина какая-нибудь. А сейчас никого. Он взял одного Евгения. Не нужны ему в Москве ни Степашка, ни остальные. Никаких свидетелей. А у нового парня рот на замке. Всю дорогу он стоит в коридоре, у двери или сидит в соседнем купе, готовый выскочить в любую минуту. Хорошо, что вагон полупустой. Гарику было неуютно. За окном совсем стемнело, фонари рисовали в купе бегущие линии, похожие на стрелки часов. При этом время как бы остановилось. Монотонно стучали колеса. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Блять, Гарик подумал, что это вполне может быть ловушка. Хитрый и тонкий расчет. Каскет уберет его чужими руками и тем ослабит ричпортовскую организацию. Карпета он уже как-то приструнил. А без ричпортовских и нахичеванских подмять под себя Тиходонск гораздо проще. Тук-тук, тук-тук. Он провалился в тяжелый сон. И сразу же увидел, как люди в масках с двух сторон распахивают двери его Линкольна и стреляют из автоматов. И все последующие видения были на ту же тему. Гарик вскрикивал и просыпался. Однажды Евгений даже постучал в дверь и спросил, все ли в порядке. Утром Гарик, не выспавшийся, нервный, вышел на перрон Казанского вокзала. Обочины железнодорожного пути были завалены снегом. Морозило конкретно, аж треск стоял. Это лишний раз подчеркивало, какая пропасть разделяла столицу и дождливый туманный Тиходонск во всех смыслах, даже в климатическом. Вышли на площадь. Евгений подогнал мотор, загрузил в багажник сумку с донскими дарами, банками с черной икрой, истекающими жиром рыбцами и огромными цемлянскими лещами, исчезающей и занесенной в Красную книгу шимайкой. «Давай в космос», — с видом бывалого москвича приказал Гарик шоферу. Там он останавливался лет 25 назад, тогда это было круто. И на него, молодого парня, телохранителя Валета, огромное, вогнутое дугой здание произвело неизгладимое впечатление. Сейчас оказалось, что некогда блестящий космос изрядно потускнел. Поистерся и давно требует ремонта. Номер убитый и маленький, как склеп. Правда, вид из окна на бывшую ВДНХ открывался красивый. Устроившись и приведя себя в порядок, Гарик позвонил по номеру, который дал Каскет, и получил указание ровно в полдень сидеть в ресторане. Он пришел чуть раньше, пил кофе с коньяком чашку за чашкой. Евгений устроился у входа, контролируя обстановку. Гарик не успел прикончить третью чашку, когда к нему подсел желтоглазый фраер, назвавшийся Шмайсером. Он набрал по телефону Каскета, коротко перетер с ним что-то, потом дал трубку Гарику, вроде как поздороваться. Ну, тот и поздоровался. Хотя понял, что желтоглазый просто-напросто выяснял, тот ли перед ним сидит Гарик или не тот. Потом, оставив Евгения и взяв пакеты с донскими сувенирами, он сел в тачку к Шмайсеру, какой-то спортивный болид, у которого вся задница утыкана выхлопными трубами, как у ракеты. Мотор взревел, и они помчались хрен знает куда. Именно помчались. В Тиходонске тоже любят быструю езду, но по-своему, по-казацки, без всяких суицидальных закидонов. А Шмайсер мчал так, словно опоры мостов должны перед ним раздвигаться, как девичьи ноги. Что самое странное, они раздвигались. Наверное, раздвигались, да. Гарик, честно говоря, не смотрел, он закрывал глаза. Но выводы делал. Надо и себе такую точилу купить. Круто, авторитетно и ново. В Тиходонске такие как-то не приняты. Приехали в какой-то ресторан с большим бильярдным залом и баром. У столов шобла, человек 10. Шмайсер пригласил Гарика разбить партию в снукер. Гарик играть не умел, но отказываться не стал. Решил, что это какая-то проверка, экзамен. Пока играли, вокруг собралось еще человек 10. Партию он проиграл. Но ничего, все как-то сочувственно отнеслись, по плечу даже похлопали. Он выставил икру, рыбу, заказал виски, дорогой коньяк, объявил, что за все платит, пусть заказывает, кто что хочет. Потом сыграл еще партию с каким-то кентом в спортивном костюме, здоровый, с бритой башкой и наглой мордой. Переводчиком звать. Опять проиграл, опять проставился. В том же ресторане был подвал, там типа стриптиз-бара что-то. Только все по высшему разряду, как в кокаиновом сне. И тёлки улетные, даже Алевтина с Ромашкой ни в какое сравнение не идут. Гарик пихал им деньги куда только мог. Велел бармену вытащить на подиум ящик шампанского. Сам тоже поднялся, лапал визжащих тёлок, обливал их пеной, пока шмайсер не стащил его обратно в зал. Выйдя из стриптиза, они поехали в следующее место. В сауну на южной окраине, в Чертаново. А по дороге шмайсер рассказывал анекдоты и подрезал один грузовик так, что тот улетел на заснеженную обочину. Сам шмайсер при этом даже бровью не повел. В сауне пили Гиннес под рыбцов, с хозяином, каким-то Санычем. На первый взгляд обычный немолодой мужик, обрюзглый, щеки и шеи обвисли, глаза тусклые. Но Гарик знал, со случайными и ненужными людьми его никто сводить не будет. А тут еще шмайсер сказал, что это знаменитый Фома Московский. Гарик сунул Санычу пачку денег. «Это для знакомства, на будущую дружбу», — сказал. «Обустроить здесь тоже стриптиз-бар не помешает». Идея была очень неплохая, но Саныч отнесся к ней достаточно прохладно, а деньги велел положить в специальный ящик на выходе. Ему, наверное, каждый день приносят пачки евро и складывают туда. Потом были еще несколько баров и шалманов, какой-то пластилин был, какой-то снегирь, была даже одна актриса из бандитского сериала, ну или очень похожая тёлка. Гарик исхитрился сунуть ей в трусики несколько сотен. Лобок у нее был гладко выбрит. Когда они в очередной раз мчались по кольцевой, Гарик спросил: «Это смотрины такие, да?» Шмайсер сказал, что типа да, и рассказал еще пару анекдотов. Короче, уже поздно вечером они поехали к буржую.
«Как он решит, так и будет», — пояснил Шмайсер. «Это крутейший пацан, у него даже собственный самолет есть и остров в Тихом океане».
«Гонит», — подумал бригадир, — «еще бы про собственную атомную бомбу приплел».
«Он нас в самой крутой точке Москвы ждет», — уловив волну недоверия, похвастал Шмайсер.
Действительно, Латте-отель произвел на провинциального бригадира шокирующее впечатление. Задрав голову, он осматривал высоченный холл с огромными, искрящимися хрусталем люстрами, трогал ногтем колонны, настоящий ли мрамор.
«И позолота реальная?» — спросил он у шмайсера.
«Вы им уже крышу поставили?»
— развеселился шмайсер. «Нет, они свободны, можешь предложить свою». А потом перестал смеяться и пояснил. «За этими местами такие бабосы стоят, что они сами кому хочешь поставят. Хоть крышу, хоть раскаленную кочергу в задницу».
«Ничего себе», — ошарашенно сказал Гарик.
«А как ты думал? Это Москва».
Сопровождаемые приветливой девушкой в строгом наряде, они прошли в лобби-бар. Просторный зал с овальной стойкой посередине. Внутри стойки бармен смешивал коктейли. На одной стене зеленый цветовой узор сменялся красным. Деликатно играл небольшой оркестр. На кожаных диванах, в глубоких креслах и на стульях сидели посетители, пили, ели, вели деловые переговоры, кадрили холеных девушек, затевали новые бизнес-проекты.
«Вон, буржуй», —
рукой показал шмайсер. В углу, отгороженный от остальной части зала двумя громоздкими, как слоны, телохранителями, сидел человек средних лет, среднего телосложения, с крупным овальным лицом и уверенным взглядом. Он курил длинную толстую сигару и выглядел совершенно по-буржуински. Шмайсер остался с телохранителями. А Гарик подошел, поздоровался, присел за столик. На буржую был даже на вид дорогущий костюм в полоску. В мелкую-мелкую. У Гарика даже зубы разболелись. В Тиходонске таких костюмов не бывает. Надо будет купить, в очередной раз подумал он.
«Как тебе Москва, Гарик?» — спросил буржуй.
«Классно. Я там у шмайсера для тебя осетровые икры оставил. Да, рыбца с шимайкой».
«Как устроился, где?» Явно для приличия поинтересовался буржуй, пропустив мимо ушей упоминание подарков. Было видно, что ни икра, ни рыба его не заинтересовали.
«Нормально. В космосе», — ответил Гарик.
Он чувствовал себя неловко. Это в Тиходонске бригадир Ричпортовских король. А здесь он никто. Единица. Может, двойка. Не больше.
«Да, там неплохо», — кивнул буржуй.
Ясно было, что он проявляет снисхождение к гостю.
«Просто я туда давно заезжал, в 80-х», — начал оправдываться бригадир Ричпортовских. «Тогда таких центровых гостиниц не было».
Он обвел рукой вокруг, понимая, что буржую начхать и на то, как он устроился, и на его впечатления об отелях столицы.
«Ну что,
Ребятам ты в целом понравился. Не все, конечно, в восторге, но то, что ты на общее дело жертвуешь, оценили. Мне Каскет правильно сказал?
Буржуй достал из внутреннего кармана толстую под красный мрамор ручку с золотыми ободками. Надо будет купить. Написал на салфетке цифру 500 и показал Гарику.
Ошибки нет?
Нет.
Бригадир замотал головой и уточнил на всякий случай.
1000 евриков.
Ясно, что 1000. На 500 лямов ты не выглядишь, Гарик.
Буржуй посмотрел на него каким-то остекленевшим взглядом. И Гарику вдруг подумалось, что отравленный еж, застреленный валет и пара-тройка других убитых, которые иногда являются к нему по ночам, все это елочные игрушки по сравнению с тем, что приходит во снах к буржую. И вообще между Москвой и Тиходонском огромная пропасть. Но он не знал, хорошо это или плохо.
«А что, я бедным выгляжу?» — натянуто усмехнулся он. «Это правда, что у тебя самолет есть?»
Буржуй как будто и не услышал. Все смотрел даже не на него, а сквозь него. Гарик даже подумал, что все, сейчас не выдержит, пошлет нах этого буржуя, встанет и уйдет. Но не послал и не ушел. И правильно сделал. Тем более, что вряд ли ему бы позволили уйти без разрешения.
«Есть», — кивнул буржуй и обыденным тоном добавил. «Небольшой. Фалькон».
«Надо купить», — подумал было Гарик,
но тут же понял, что ни самолет, ни остров в Тихом океане, ни футбольную команду в Англии он никогда не купит, потому что у него другой масштаб. И как ни крути, как ни лезь из кожи, но масштаб этот не переделаешь.
А насчет бедности, так все относительно.
Это Гарик уже понял. Причем прожил он долгую жизнь, а понял именно сегодня.
«По твоему вопросу я перетру с законниками», — сказал буржуй. «Есть несколько человек, с ними можно говорить. Думаю, все решится положительно».
«Хорошо бы», — вздохнул Гарик.
За сегодняшний день он устал так, как никогда не уставал.
«Но есть одно условие».
«Какое условие?»
«Каскет будет смотрящим по Тиходонску. Ты ему в этом поможешь. И будешь работать под ним, как он сам определит. Твой номер 2. Понял?»
Гарик, если и замешкался, то ненадолго.
«Понял. Чего ж тут непонятного?»
Когда он ехал обратно, в вагоне показывали классический детектив «17 мгновений весны». Гарик посмотрел от нечего делать. Особенно ему понравилось, как этот лысый Плейшнер отравился и выбросился в окно. Интересно, какой был яд? Цианистый калий?
Синильная кислота? Политоксин?
Хотя политоксин вряд ли, тогда его, наверное, еще не знали. И после политоксина Плейшнер в окно нырнуть бы не успел. Гарик встал, чуть приспустил окно купе, чтобы вышел дым. Глотнул холодного воздуха, посмотрел на изогнутое в повороте синее стальное тело поезда.
«Да, в хорошее время мы живем», — подумал Гарик. «Современная наука и все такое. И современные продвинутые яды, которые вырубают человека за долю секунды. Хотя цианид тоже хорош. Ёж наверняка даже вкуса не почувствовал. А уже был трупом. Так и с Каскетом выйдет. Пусть себе лезет в смотрящие, Гарик не против. И страшных снов с трупаками он не боится. Как-нибудь перетерпит».